Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней передаче мы продолжим изучение 9 главы Евангелия от Луки. Сегодня нам предстоит поговорить о преображении Иисуса. Мы разбирали сходные отрывки, описывающие преображение Господа Иисуса, когда изучали другие Евангелия. Однако Лука сообщает нам некоторые подробности, которые пропускают другие евангелисты. Давайте прочтем 27 стих. «Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Этот стих вызывает немало споров и разногласий среди богословов. Однако мне кажется, что подобные споры совершенно безосновательны, так как сам апостол Петр объясняет для нас смысл этого стиха, говоря, что был очевидцем величия и славы Божьего Царства. И что же видел апостол? Петр своими собственными глазами видел преображенного Иисуса на Святой Горе. Он говорит нам об этом в своем втором послании, в первой главе, в стихах с 16 по 18. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас». «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе. Такое объяснение дает сам Симон Петр, и для меня этого вполне достаточно. Я полагаю, что человек, который присутствовал на этой горе и видел все своими собственными глазами, наверняка знает лучше, чем многочисленные современные ученые, которые выдвигают на этот счет свои домыслы. Далее прочтем 28 и 29 стихи. «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться». И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую. Отправившись на гору для молитвы, Господь взял с собою троих своих апостолов – Петра, Иакова и Иоанна. Сказано, что когда он молился, вид его лица изменился, иначе говоря, преобразился. Слову «преобразился» в греческом оригинале соответствует слово «метаморфум». Именно от этого слова произошло такое понятие, как «метаморфоза». Иллюстрацию термина «метаморфоза» мы видим на примере обычной гусеницы. Сначала ползает мохнатая зеленая гусеница, затем она закутывается в кокон, из которого позднее выходит прекрасная нежная бабочка. Надо сказать, что преображение Иисуса Христа не имело никакого отношения к Его божественности. Преображение лишь подчеркивало Его совершенную человеческую природу. Там, на горе преображения, ученики стали свидетелями того, что произойдет с каждым верующим в момент восхищения, когда мертвые во Христе воскреснут, а живые верующие будут преображены. В момент восхищения все верующие, обретшие свои прославленные тела, будут одновременно взяты к Богу. Также я хочу обратить ваше внимание на эту фразу в 29 стихе. «И одежда его сделалась белою, блистающую». Как видите, свет вовсе не падал на него извне. Этот свет исходил от него самого, Иисус сам излучал этот свет. Мне как-то задали вопрос, а во что будут одеты люди на небесах? Тот, кто спрашивал об этом, на самом деле интересовался – будут ли люди на небесах вообще носить одежду? Я думаю, друзья мои, что на небесах все мы будем носить одежду. Однако вполне возможно, что в этой одежде уже не будет особой необходимости. Дело в том, что там, на небесах, мы будем облачены в сияние славы, подобное тому, что ученики увидели у Иисуса». Читаем теперь 30 и 31 стихи. «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Нам сказано, что там, на горе, перед Иисусом, появились два человека – Моисей и Илия. Моисей был представителем закона, а Илия являлся представителем пророков. О чем же они говорили с Иисусом? Они говорили о приближающейся смерти Господа. Апостол Павел писал, что о достоверности Евангелия, которое он возвещает, свидетельствуют и закон, и пророки. Дело в том, что Евангелие вовсе не противоречит Ветхому Завету. Павел выразил это так. В 3 главе, в 21 стихе послания к римлянам. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки». Как закон, так и пророческие книги Ветхого Завета показывают, что единственный способ, которым Бог может спасти людей, это праведность, обретаемая при помощи веры. В Ветхом Завете это достигалось с помощью жертвоприношений. Система жертвоприношений составляла основу закона Моисеева. Агнец, который умирал на жертвеннике, являлся прообразом Иисуса Христа, умершего за нас с вами. Многие пророки Ветхого Завета говорили об Агнце Божьем, который должен был прийти и взять на себя грехи этого мира. Далее прочтем 32 и 33 стихи. «Петр же и бывший с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: „Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии“, не зная, что говорил». Здесь, как обычно, Симон Петр просто не мог удержаться, чтобы не сказать что-то. Но, как это часто с ним случалось, он начал говорить тогда, когда ему следовало помолчать. Приводя слова апостола, Лука добавляет, что тот не знал, что говорил. Кстати сказать, очень часто люди, подобно Петру, произносят возвышенные слова, не отдавая себе отчета в том, что они говорят. Здесь Петр предлагает построить в честь Господа Иисуса, Моисея и Илии три кущи, то есть три скинии. Тем самым Петр как бы равняет Моисея и Илию с Господом Иисусом, хотя и не сходит до того, чтобы упомянуть Христа первым. Сейчас я позволю себе немного отклониться в сторону от нашей темы. Я обратил внимание, что во многих книгах, где рассказывается о религиях этого мира, в качестве основателей главных мировых религий часто называют Будду, Мухаммеда, Моисея и Христа. И вам это может показаться забавным, но Иисус Христос никогда не создавал никакой религии. Он лишь умер на кресте за грехи этого мира. Он является нашим Спасителем. А потому мы спасаемся вовсе не с помощью религии. Мы спасаемся благодаря Иисусу Христу. Кто-то однажды сказал: «Придя ко Христу, я потерял свою религию». Действительно, очень многие люди утрачивают свою религию, но при этом обретают Христа. Стихи с 34 по 36. «Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте“. Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. Сразу же после преображения происходит событие, которое, как мы убедимся позднее, демонстрирует нам одну очень глубокую истину. Читаем стихи с 37 по 43. «В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: „Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли“. Иисус же, отвечая, сказал: „О род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего“. Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить, но Иисус запретил нечистому духу, исцелил отрока и отдал его отцу его, и все удивлялись величию Божию, когда же все дивились всему, что творил Иисус». Я полагаю, что весь этот отрывок прекрасно изображает наш мир. Действительно, Иисус пребывает в Своей славе на небесах вместе со Своими учениками. А мы находимся в этом мире, где царят смятение, компромисс и бессилие. Мне кажется, что наш мир очень напоминает этого одержимого бесами ребенка. При этом современная церковь нередко оказывается бессильна перед лицом нужд этого мира, точно так же, как ученики Господа продемонстрировали здесь свое полное бессилие. Нет сомнений, что состояние этого ребенка было ужасным. Но Иисус, обратившись к бедному отцу, велел ему поверить. В других Евангелиях нам сказано, что несчастный отец отчаянно взмолился о вере. А ученики Господа были удивлены, ведь раньше им без особого труда удавалось изгонять бесов, но здесь они потерпели жалкое поражение. И действительно, Господь подтверждает, что состояние этого мальчика отличалось от всего того, с чем доводилось сталкиваться ученикам ранее. Но тем не менее, в 41 стихе Иисус сурово упрекает учеников за их маловерие. Далее Иисус с учениками начинают свой путь к Иерусалиму. И вновь Господь заговаривает с ними о своей грядущей смерти. Стихи 44 по 45. «Он сказал ученикам своим: „Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие“. Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сём слове боялись». Ученики так и не сумели полностью осознать, что именно значило воскреснуть из мертвых. Обратите внимание, что здесь Иисус говорит им о своей предстоящей смерти за них и за весь этот мир. Мы могли бы ожидать, что ученики проявят хотя бы элементарное любопытство. Однако, что же мы видим дальше? Они начинают спорить о том, кто из них больше. Читаем стихи с 46 по 48. «Пришла же им мысль, кто бы из них был больше». Мы могли бы подумать, что после преображения ученики почувствовали смирение и будут покорны его воле. Но вместо этого они лишь возносятся. То есть они думали о награде, не желая задумываться о цене этой награды. Мы видим, что ученики желали суетной мирской славы. И, надо сказать, такое отношение довольно часто встречается среди христиан в наши дни. И что особенно печально, даже среди служителей. Я бы сказал, что это один из пороков современной церкви. Поэтому я призываю всех вас, друзья мои, последовать совету апостола Павла, который мы находим в послании Галатам, в 5 главе, в 26 стихе. «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Далее читаем 47 и 48 стихи. «Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им, «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Здесь перед нами предстает очень замечательный принцип. Принцип истинного величия в царстве. Лично я убежден, что величайшими святыми нашего времени являются тихие и никому незаметные верующие, которые просто служат ему в своей жизни. Далее мы встречаем другой принцип, который не менее важен, чем предыдущий, стихи 49 и 50. «При сём Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». В следующем отрывке Иисус с учениками начинает двигаться к Иерусалиму, где его ожидает крест. Прочтем стихи с 51 по 53. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим, и послал учеников пред лицем своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим». Обратите внимание, что самаряне отвергают Иисуса. Мы привыкли думать о добрых самаритянах, во многом благодаря известной притче. Однако жители Самарии были ничуть не лучше евреев, и те, и другие отвергали Иисуса. Часто мы считаем апостола Иоанна этаким мягким, женоподобным юношей. Однако посмотрите на его яростную тираду в 54 стихе, которая полностью разрушает привычный образ апостола. «Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: „Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?“» Как мы видим, Иисус упрекает своих учеников за подобный настрой. Стихи с 55 по 56. «Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: „Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать“, и пошли в другое селение». Нам нужно понять, что подобное отношение недопустимо. «Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». В другой ситуации Господь высказал ту же мысль иными словами, и мы находим их в 10 стихе 19 главы этого же Евангелия. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Однако отношение апостола Иоанна объяснимо, поскольку ни он, ни остальные ученики Господа все еще не понимали той цели, ради которой Иисус пришел в этот мир. Далее мы читаем отрывок, где три человека приходят к Господу с просьбой сделать их его учениками. Обратите внимание, что здесь вовсе не говорится о способе спасения. То есть никто из них не задает Иисусу вопрос: «Что мне делать, чтобы спастись?» Этот отрывок лишь показывает нам, что именно необходимо, чтобы стать истинным учеником и последователем Иисуса Христа. Первым к Господу приходит пылкий и импульсивный молодой человек. Читаем стихи 57 и 58. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Обратите внимание, что ответ Господа демонстрирует нам, в какой нищете жил Спаситель, находясь на этой земле. Иисус с учениками скитались, не имея ни крова, ни пристанища. Нищета была частью его земного проклятия. Спрашивается, последовал ли за Господом этот молодой человек? Мы не знаем этого, но мне хочется думать, что в конце концов этот юноша стал все-таки учеником Спасителя. Далее, 59 и 60 стихи. «А другому сказал, следуй за мной. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Этот человек тоже принял решение последовать за Господом Иисусом. Однако, сперва он хотел похоронить своего отца. Надо сказать, что этот стих очень часто неверно истолковывается. Дело в том, что Иисус вовсе не запрещал ему пойти на похороны родного отца. На самом деле, этот человек просил Иисуса позволить ему остаться с отцом, покуда тот не умрет. Но после смерти отца он уже был готов следовать за Иисусом. Когда мы говорим о служении Иисусу, земные узы не должны становиться для нас важнее, чем его воля. Когда возникает конфликт между нашим земным и волей Господа, мы всегда должны отводить Ему первое место. Однако я позволю себе успокоить вас. Очень редко Его воля и наши земные узы противоречат друг другу. В стихах 61 по 62 мы встречаем третьего кандидата. «Еще другой сказал, «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Друзья, порой наша верность Иисусу может дорого обойтись нам. Дело в том, что это служение требует от нас всего, что мы имеем в нашей жизни. Поэтому, друзья мои, давайте стараться во всем воплощать Его волю в нашей жизни. Давайте не будем смотреть на цену, помня о той награде, которая обещана нам в конце. Этой мыслью я и хотел бы закончить нашу передачу. Всего вам доброго, до новых встреч!